Мы сейчас предоставим возможность Михаилу Ивановичу слово сказать и потом совершить молитву за миссию Русской Евангельской миссии и миссии «Голос мира», чтобы Господь их благословил служение. Пожалуйста, Михаил Иванович.
Меня простите, братья и сестры, у меня с голосом сейчас не все в порядке, но я постараюсь быть ближе к микрофону, чтобы восполнить мои недостатки. Место Священного Писания, которое прочитаем, записано Захария, книга Захария, первая глава, два стиха, 20 и 21. Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать. Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги, которые поднялись против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Братья и сестры, мы прочитали текст, где Господь спрашивает, что идут эти четыре рабочих делать. Я вижу четырех рабочих, что они будут, чем они будут заниматься. Ну, своими словами я мог бы так ответить, что вот этот рогатый, который пришел устрашить всех, они и головы бедняжки не могут поднять. А эти четыре рабочих там собьют эти рога. Ну, словом, усмирить этого рогатого, чтобы жилось спокойнее. Но, знаете, братья, бывает работа по сердцу, по призванию. Ну вот, если бы мне сказали, что на улице загулял рогатый, ну, бык, например, иди усмири, то это как для меня как смертельный приговор был бы. А кому-то надо усмирять. Вот эти четыре рабочих и вышли. Им была дана установка усмирить рогатого. Чего ты видишь? Я вижу четырех рабочих. Вы знаете, по одежде сразу можно определить, по манере поведения сразу можно определить, кто и что. Ну, например, что ты видишь? Если бы они шли в белых халатах там или еще как-то, ну, четырех медицинских работников. Или увидал бы там вот пляжную одежду, идут четверо отдыхающих загорать на пляж. Там или еще что-нибудь. А эти идут. Какая у них специальность, братья и сестры? Неизвестно. Рабочие. По-русски это чернорабочие, я не знаю, как с переводами. Рабочие, которые выполнят одно задание, их пошлют другое задание выполнять. Может быть, и не похожие друг на друга. Ну, а вот сейчас надо усмирить рогатого. Братья и сестры, я очень счастлив, что я живу в той стране, в которой живу. Ведь надо же подумать только лишь, что живу в той стране, где государственной программой была атеизм, где все усилия направлены были к тому, чтобы уничтожить память о Боге. Наверное, не все вы знаете, что в 1932 году по 1938 год, с 1933 по 1938 год, была пятилетка, которая называлась «Пятилетка безбожия». За 5 лет должны были уничтожить всякую память о Боге. И можете себе представить всю мощь и пропагандистской, и пропаганды, радио, и газеты, и суды, и прокуратуру, и тюрьмы. Все, все до физического уничтожения. И знаете, дошли до того, что ни в Москве, ни в Ленинграде не было ни одного молитвенного дома, ни одной православной церкви, ни одной мечети, ни одной кирхи, ничего. Впрочем, одна стояла в Москве, но это для иностранцев. Если с Запада приедут, то хоть было бы куда посмотреть. Но благодатью Божией есть то, что есть, чему мы свидетели. И скажу вам, братья и сестры, я бы сравнил, я не знаю, с чем сравнить этого рогатого, но очень похоже на то законодательство, которое поставило нас в рамки, повторяю, и даже самые богословы, самые храбрые не могли поднять головы своей. Все, казалось бы, в безнадежности, все. И вот с четвером получили поручение, получили усмирить этого рогатого. Малое число, много это или мало, четверо. Но для одного это не справится, а четверым так, так. Если бы сказали, вот идут 4 ангела справиться, тогда понятно. Если бы сказали, вот идут 4 человека, комплекция похожая на Самсона у каждого, тогда, с пониманием можно было бы отнестись. А здесь просто рабочие, может быть, не такие физические атлеты, но вот такие, какие есть. Это совсем не значит, что вышли 4 рабочих, и все они вернутся тогда, когда собьют роги у рогатого. Может быть, кто-то и останется на поле брани. А может быть, и вернутся, но в глубоких шрамах. Это все может быть. А разве мы мало встречали братьев наших и сестер, которые кончили жизнь свою, не отступая ни в чем противнику душ наших? Таких немало в наш век. Это не история прошлого, где мы копаться должны в архивах. А в этом наша жизнь. Мне иногда задают вопросы очень трудные. Например, на которые я не могу дать ответа. Например, вот ты пробыл в тюрьме в общем 12 лет. А сколько душ покаялось за эти 12 лет в тюрьме? Ой, я скажу вам, на этот вопрос у меня ответа нету. Нет, не знаю. Потому что я не даю гарантии, какое семя посеянное взойдет, а который умрет, не принеся плодов, я не знаю. Но рассудите сами, я вам приведу один пример из своей жизни 20-летней давности. Вот сегодня исполняется 20 лет этому примеру. Я вам его приведу. Был такой, разные периоды были в моей жизни, заключения. Была возможность и петь, и говорить, и много собеседников вокруг. Но там создалась такая обстановка несколько месяцев подряд. Кто заговорит со мною, непременно в штрафной изолятор всех помещали. Блокировали меня полным молчанием всего лагеря. Ни здравствуй, ни до свидания, ни доброе утро, ни спокойной ночи. Ох, как это серьезная пытка, когда проходит неделя, другая, месяц, другой, а с тобой все боятся разговаривать. Все. Многие, которые пробовали нарушить этот запрет, отправлялись в карцер. И, вы знаете, я затосковал. Тяжело. О, вы, напоминающие о Боге, не умолкайте. А здесь и говорить не с кем. Я понимаю, если я подойду кому-нибудь говорить, не меня посадят, а его, кому подойду. Ну, зачем же я буду это делать-то? И вот вдруг ко мне подходит один. Я его знал, раньше знал. Он из блатного мира. Да. Подходит ко мне и говорит: «Святой отец, расскажи мне что-нибудь о Боге». Для меня это было так неожиданно, так неожиданно. Я говорю: «Коля, ну, там-то его называли по кличке, но я и никогда никого не называл по кличкам». Я говорю: «Николай, а ну ты знаешь последствия, какие могут быть тебя?» «Знаю, знаю, но мне сегодня 25 лет исполнилось. Могу же я провести сегодняшний день, как хочу? 15 лет сижу, но вечерок-то мы с тобой поговорим». Я обрадовался такой возможности, и весь вечер мы с ним ходили по тюремному двору, беседуя, а все только лишь смотрели со стороны и удивлялись все. И все, только и разговору было: «Ну все, Коля, одел ярмо на 15 суток себе точно». Я сейчас даже и не помню, о чем я только с ним не говорил, ему только не рассказывал. Все там было. Из своей жизни, из жизни Евангелия, из жизни церковной. О, все. Ну, знаете, 4 часа была беседа. 4 часа. Пока отбой не объявили. На следующее утро я глазами так вот увидал в строю там другого отряда Коля. На свободе. Ну, в смысле, не в карцере. Я удивился. Через 2 дня я утром, подъем в 6 утра, я без 10:06 пошел в умывальник помыться. Смотрю, Коля там. Ну, так как он один в умывальнике, вот это, у умывальника стоял без свидетелей. Я его спросил: «Коля, как дела твои?» Он так посмотрел на меня и говорит: «А ну, подними рубашку». Я поднял его рубашку и вижу 2 черные полосы на спине. Это значит, дубинками били. Эти черные полосы, 2 полосы, и через несколько месяцев оставят свои следы. «Дорого, говорит, стоит с тобой поговорить». А я ему говорю: «Коленька, а что в мире бесплатно?» Ну, тут вошли люди, разговаривать больше было нельзя. И мы разошлись, как будто бы и не говоря ничего. А сердце как-то, знаете, немножко... Думаю, опять закрыли всякую возможность поговорить. Ясно, что теперь вся зона узнает, что Коле сделали за этот разговор. Но получилось так, что меня капитан, начальник режима подзывает: иди сюда. Я подхожу. Снимай правый сапог. Я снимаю. Он подзывает еще заключенных двоих, вытряхивает из сапога, падают сложенные аккуратненько 10 рублей. Вот. Ну, якобы я в сапоге 10 рублей носил. А там деньги запрещены, чтобы носили с собой. Я говорю: начальник, вы мне подкинули, вытряхивая сапог, а он между пальцев держал эти деньги, ну и подкинул мне, вытряхивая, как бы 10 рублей упали. В сапоге у меня не было 10 рублей, это ваше. Ну, там ничего не докажешь, 15 суток за хранение денег. Ну, мне не привыкать уже по 15 суток получать. Нахожусь я в одиночке. Камера большая, но я один. Через трое суток притащили какого-то пьяного, как я подумал, бросили на пол цементный и ушли. Но бывает такое, с промзоны привезут и где-то напился. Ну, камера немножко лампочкой освещается. Я наклонился к нему, смотрю, лицо в крови. Я снял свою майку, намочил ее, вытер лицо и узнал Колю. Он был без сознания. Потом, когда он пришел в сознание, его сильно избили, как он потом мне сказал. Говорит, вызвали, говорит, меня, и говорят: ты разговаривал со святым? Разговаривал. Вот подпиши бумагу, что ты за эту беседу, которая длилась 4 часа, заплатил ему 10 рублей. Я ничего ему не платил, бесплатно. Я не подпишу. Подпишешь? Нет, не подпишу. Ты понимаешь, если мы... Если не подпишешь, мы тебя убьем. Ну, убивайте. Ну, а дальше уже ты сам видишь. Там видны и печень отбита, и почки отбиты. Там все отбито. Крови мало, а ударов много. Там умеют бить. Прошло несколько дней. Он уже научился сидеть. Сидел на полу. Я его подтаскивал к стене. Стеной он подпирал спиной стенку. Сидел на полу. И все время говорит: ну, рассказывай что-нибудь. И я ему рассказывал. Я рассказывал с утра и до вечера. Но он мне и ночью просил: рассказывай. Я ему пел. И, наверное, перепел весь свой репертуар. Вот как я обратил внимание сегодня. Вот мы поем, и вчера тоже. Я обратил внимание, что никто не пользовался сборником, а все наизусть знают. Это весьма, весьма положительная сторона вопроса. Ну, братья, вы сами понимаете, что и там не по сборнику пели мы. Но пел сколько мог петь. Некоторые по его просьбе несколько раз пел. И скажу вам, какую несколько раз пел. И утром, и днем, и вечером: взойдем на Голгофу, мой брат. Я видел слезы его, когда некоторые слова особенно вот этого псалма. Бывало так, что только закончил, он говорит, повтори. Но у меня тогда голос, и микрофона не надо, я так пел. Только сейчас так. Но я ему говорю, в последний день нашей встречи, я ему сказал, Коленька, а сейчас я тебе... Я ему предложил помолиться Богу. А он говорит, зачем мне молиться, когда рядом со мной тот, кто умеет молиться, и Бог его слышит. Ты помолись. И меня не забудь. Ну, настаивать же не будешь. Это благое расположение. Я ему говорю, Коленька, а сейчас я тебе расскажу, что мне в Библии непонятно. Вот сказано, что кто напоит чаши холодной воды во имя праведника, не потеряет награды своей. Я так говорю, понимаю, что ты для меня сделал больше, чем чашу воды. Больше. Ну, что за награда тебе будет, я понятия не имею. Вопрос о жизни вечной. Будешь ли ты наследовать жизнь вечную? Не будешь. Ты понимаешь, Коленька, если ты не будешь исповедовать Сына Божьего, как своего Спасителя, о какой награде разговор? Вот здесь, я говорю, мне не все понятно. То, что Бог отблагодарит тебя, это вне всякого сомнения. У нас продолжался еще разговор, я еще не знаю, что он мог бы ответить мне, но открываются двери камеры и входит начальство. Ну, они обычно заходят с дубинками, ну и всегда, когда входят, то надо вставать перед ними и стоять на расстоянии. Я встал, а мы в присядку с ним, он сидел у стенки, а я в присядку сидел, так вот, на корточках. И разговаривал с ним. Я встал, отошел в сторонку. Руки назад, как обычно, для зэков. Начальник режима посмотрел на Николая и говорит, чего не встаешь? Он мог бы сказать, я не могу, я побит. А он уже мог вставать, но едва-едва. А он вместо того, чтобы дать ответ спокойный, говорит, капитан, ты высоко считаешь себя выше Бога, чтобы перед тобой вставали. Для меня удовольствие не давать тебе чести и остаться сидеть при твоем входе. Не знаю, почему он пошел на обострение, он сознательно пошел на обострение. Ну, его дубинками потащили по коридору, дальше я ничего не знаю. Знаю уже, что он в медицинском изоляторе через 2 или 3 дня умер. Если бы вы меня спросили, а его можно сопричислить к спасенным? Ну, как Снопик, как бы считает, 7-й. А я их не знаю, что сказать. Не наше дело считать, наше дело продолжать нести служение. И не всегда это просто, братья. Но кто выходит? Эти 4 рабочих, которые вышли с рогатом, я представляю, они сами на рогах побывали. И все ли вернутся? и в каком виде вернутся, а может быть, их унесут с поля брани. Но как хорошо, что одни только лишь смотрители, созерцатели, они смотрят со стороны. Они могут даже сказать: «Эх ты, не так, не с этой стороны подбегаешь там», или еще что. А сами в стороне находятся, и только лишь зрители. Я встречал тех, которые сейчас хорошие миссионеры. Стадионы собирают народу. И они говорят так: «Это вы, выскочки, это вы все на рога рвались. А мы спокойно выждали и ждали своего часа. И вот теперь, Богу, пришел наш час, и мы несем служение. Я не буду их судить. Бог, за Богом последнее слово». Но как хорошо, что эти 4 рабочих вышли, выполняя повеление своего господина. Основная масса не может поднять головы своей, сказано так, от ужаса. А эти 4 вышли, сказано, чтобы сломить это сопротивление этому рогатому, сбить рога, для того, чтобы, ну, привести в надлежащее состояние весь народ. Милые мои, мы не знаем имен этих 4 рабочих, о ком и вспомнить по-доброму не знаем. Вернулись ли с поля брани, и кто их воспитал, таких способных отдавать жизнь свою самыми рискованными, работой заниматься, полагать жизнь свою, тоже не знаем. Они как бы выполнили работу и ушли в неизвестность. Выполняя, наверное, какую-то другую работу. Следующее поручение, которое получили, повторяю, а памятников таким не строят. Там только жертвенники Богу возвышаются. И благодарим Бога за тех, которые отдали жизнь свою. Для меня прочитанный стих, братья и сестры, очень впечатляющий. И мне очень хочется удостоиться быть среди 4 рабочих. Я хотел бы, чтобы и на Камчатке эти 4 рабочих нашлись. И на юге, и на востоке, и на севере. Я не знаю, где нужнее. Но не всякий может сделать то, что сделаешь ты, выполняя то или другое служение. Я хочу помолиться Богу за всех тех, кто совершает скромное служение, не оставляя своих автографов. А враг настолько еще свирепый, зная, что ему осталось совсем немного до дня, пока он будет связан узами адского мрака. Совсем чуть-чуть. И как хорошо, что Бог доверяет нам эту великую брань здесь на земле. Вот достал рогом этот рогатый Тулу и не стала молитвенного дома. Но скажу вам, за всем полем брани наблюдает Бог, и рогатый не всесильный. Нам только лишь исполнить, дай Господи, волю Твою. А Бог, когда посылает нас на брань, Он не дает гарантии, что ты с поля брани вернешься невредимым. Вы помните, вот в 20 главе Второзакония рассказывается, что моя война, не ваша, ободритесь. Но только лишь если у тебя есть невеста, если у тебя виноградник, если дом построил, никто еще не жил, идите домой. Потому что завтра, значит, будет война, и ты можешь остаться на поле брани. И для меня удивительно, как же так, как же так? Божья война, а я останусь на поле брани. Если Божья война, то уже не останусь. Нет, останешься. Потому что Божью войну будешь вести ты. И гарантии никакой. Готов быть. Думаю, что вернешься. Вернешься. Еще, Ромочка, на следующем совещании мы пожелаем с тобой встретиться. Если вернешься. Только свой держик покрепче, чтобы не убегал. Если вернемся, братья, если вернемся, ведь неизвестно, братья, что будущий год нам несет. А если не вернемся? Да слава Богу, лишь бы дело исполнить. Лишь бы поручение, которое Бог дал, выполнить. И я хочу вместе со всеми вами поблагодарить Господа за всех тех, кто покорно исполняет всякое поручение Божие. Аминь. Помолимся. Бог, блины, благодарю Тебя сердечно за милость великую, которую Ты даешь. Слава Тебе. Благослови нас всех, как ратоборцев. Благослови и помоги тем, которые устали. Ободри каждого, утешь, обнови силы. И сегодняшнее общение да окрылит нас и вдохновит на новые подвиги ради Тебя. Аминь.